когда-то он носил мальчика на руках ночи напролет. Судья снова откинулся на спинку кресла. «Да, известно также, что господин Луарсоль посещал поочередно неких личностей, о которых я склонен думать, что и они в свое время носили серый плащ. Есть сообщение, что Луара видели у совы, но этого я утверждать не буду, это слишком серьезно и, скорее всего, сплетни». Соль боялся выдать себя взглядом или жестом. Или Ансин играет, или ему известно о той схватке у затоптанного костра. Насколько он искренен сейчас? «Эггерт, что случилось у вас в семье?» — негромко спросил судья. «Что ж ты молчишь?» — сказал Фагирра. «Отважный и честный Соль, объясни же своему старому другу, что именно случилось у вас в семье. Давай, поднимай глаза и говори». «А зачем тебе, Ансин?» — тихо спросил Эггерт. Последовала новая пауза, а затем кулак судьи с грохотом опустился на столешницу так, что едва не опрокинулся подсвечник. «Вы не понимаете, о чем я говорю, полковник? Или притворяетесь? Или принести вам чей-нибудь маленький труп с цепью на переломанной шее?» Удивительно, но от крика его Эггерту стало легче. Он даже подумал деловито, что до конца разговора следует и ему позволить себе нечто подобное. Тогда у сидящих в Кордегардии останется в памяти не только судья орал на полковника, а они бронились. Судья перевел дыхание, снова потер щеку, попросил почти что жалобно. «Эггерт, не заставляй меня. Ты похож на больного, скрывающего свою болезнь от врача». Соль рассмеялся, запрокинув голову. Закрыл лицо руками. «Ансин, дружище Ансин, если б ты мог исцелить меня, если бы кто-нибудь на свете мог поправить, клянусь, я отдал бы этому человеку все свои деньги, всю свою славу, всю жизнь до секунды и кровь до последней капли. Но ничего не изменить, и никому не интересно, что же произошло. Прости, но я не скажу даже под пыткой. Спрашивай что угодно другое, я отвечу, клянусь». Судья хмуро разглядывал упрямое, почти вдохновенное Соллево лицо. Снова переплел пальцы, опустил уголки рта. «Соль, у меня есть основания думать, что рассудок твоего сына помутился. Что именно он, твой сын, будучи поврежден в уме, совершает те ужасные злодеяния, который держит в страхе весь город?» Эггерт встал и отошел к окну. Вечерело. Неподалеку старый фонарщик сбирался на свою стремянку, и Эггерту показалось, что он слышит его натужное дыхание. Собственно, а как теперь? Какой реакции ждет от него судья? Какой реакции он ждет сам от себя? Улыбаться и твердить «нет-нет»? Или гневаться и кричать «нет, нет», или делать вид, что не может понять, что это слишком чудовищно. Что тот мальчишка делал в логове совы? Зачем ему понадобилась эта схватка? И как он смеет, сопляк, ухаживать за могилой человека, который... «Эггерт», — сказал судья у него за спиной, который пытал его мать, палача и насильника. Неужели родственная связь, кровь, неужели это столь крепкие узы, для которых все прочее не имеет значения? А он сам, Эггерт, что за сила заставила его отторгнуть сына, который был частью его самого, за которого он без размышления готов был отдать жизнь? Разве не те же узы крови, только разорванные, извращенные, оскверненные? «Эггерт!» Судья подошел и остановился за его спиной. «Вчера его видели на могиле Фагирры, и он надел плащ. Значит, он уже в городе?» — вырвалось у Солля. «А ты видел его вне города?» — тут же поинтересовался судья. Фонарщик справился, наконец, с фонарем, и по темнеющей улице расплылся тусклый теплый свет. Эггерт молчал. «Я думаю, он болен», — сказал судья мягко. «Но если все, о чем я говорю, правда, я пришел к тебе, Эггерт, потому что я твой друг, и я прошу тебя взять Луара, иначе его убьют, как уже убили того безумного старика, потому что люди не слепые». В последних словах Эггерту померещился скрытый упрек. «Это не он», — отозвался Соль глухо. «Неужели нельзя установить за ним слежку и доказать его алиби?» Судья вздохнул. «А за ним невозможно уследить, Соль. У твоего сына обнаружились странные свойства. Он исчезает и появляется, как из-под земли. Однако каждый день является в университет, кабинет декана Луаяна». Стиснув зубы, Эггерт принял этот новый удар. Судья покивал. «Да, над Луаром сгущаются тучи. Город ждет расплаты за эти смерти. Старик был невиновен, но все же погиб. Думаю, горожане не станут проводить дознания. Дознание проведу я, а ты возьмешь Луара. Немедленно». «Сова», — сказал Эггерт сквозь зубы. «Завтра я выступаю на поимку совы». Решение пришло к нему внезапно. Однако он тут же уверил себя, что день начала экспедиции был выбран заранее и обратного хода нет. Судья прошелся по полутемному кабинету. Остановился, свел брови. «Если за это время случится новое убийство, это не он!» — шепотом выкрикнул Эггерт. «Сова убивает каждый день, а Луар не убийца. Ты убедишься. Я возьму его, когда вернусь». Судья колебался. «Это не он!» — сказал Эггерт со всей силой убеждения, на которую был способен. «Все будет, как ты скажешь. Я возьму его, запру, и ты увидишь. Но не сейчас. Мне нужно взять сперва сову. Это мой долг. Я должен. Я не могу иначе. Ты долго выжидал. Выжди еще несколько дней. Не трогай Луара. Я сам». На лице судьи написано было сомнение. Однако, некоторое время посмотрев Эггерту в глаза, он медленно, через силу, кивнул. После полуночи площадь перед башней пустела. Темные слухи и злые события, владевшие городом последние месяцы, разгоняли жителей по домам. Патруль показывался редко. Сторож со своей колотушкой тоже предпочитал держаться подальше, и потому Луару не пришлось прилагать усилий, чтобы подойти незамеченным к наглухо замурованным воротам. Правая рука его мертвой хваткой сжимала висящий на шее медальон. Странно зоркие глаза различили посреди темной кладки десяток новых светлых кирпичей в том месте, где был пролом, некогда пропустивший Луара вовнутрь. Он зажмурился. Медальон больно впился в судорожно стиснутую ладонь. Ибо служение ему есть тайна. Ему показалось, что там, за кладкой, переговариваются множество голосов, и не жутких ночных, а обыденно оживленных, будто на залитой солнцем площади. Никогда раньше у него не было видений. Тайна — смысл, а прочь откроется вам со временем. Теперь ему привиделась кладка, темная от времени и дождей, с нескромным светлым пятном в центре, зримое доказательство беспринципности бургомистра, который... Не принято говорить с неофитами о глубоких таинствах лаж. Однако, есть ли на земле служба почетнее? И Луар шагнул через кладку, потому что на самом деле ворота были свободны и распахнуты, и изнутри доносились голоса. Он шагал по освещенным коридорам. Люди в серых капюшонах расступались перед ним, опуская голову в почтительном поклоне. Он кивал в ответ и шел дальше, минуя лестницы и переходы, потому что впереди Маячил некто, и не следовало отставать. Зарешетченное окно доносило звуки и запахи площади. Луар прошел мимо, стремясь за своим провожатым. Минута, и перед лицом его оказалась стена тяжелого бархата, и от густого духа благовоний закружилась голова.